В продолжение нашего собрания предлагаю всем нам обратиться к книге пророка Даниила. Мы с вами несколько воскресений назад слышали хорошую проповедь, такую обзорную проповедь по всей книге пророка Даниила. Александр говорил. Сегодня хочу вместе с вами обратить внимание на одну историю из этой книги, которая очень поучительна для нас. Это 6 глава. Помните, когда царь Дарий поставил Даниила одним из 3 князей над всем царством, и Даниил был настолько верным, настолько успешным в своей работе, что царь уже подумал его поставить над всем царством. И мы считаем, что другие князья и сатрапы, которые были у них в подчинении, начали очень завидовать. Они не хотели, чтобы это случилось. Они начали думать, как, в чем обвинить Даниила, чтобы его скомпрометировать, и царь не поставил его 2-м человеком в царстве. И мы считаем, что они думали, но ничего не могли найти. И они подумали, что единственное, в чем мы можем его уловить, это в его отношениях с Богом. И вот мы с вами давайте прочитаем 6 глава с 6 стиха. «Тогда эти князья и сатрапы приступили к царю и так сказали ему: „Царь Дарий, вовеки живи! Все князья царства, наместники, сатрапы, советники и военачальники – согласились между собою, чтобы сделано было царское постановление и издано повеление, чтобы кто в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный ров. Итак, утверди, царь, это определение и подпиши указ, чтобы он был неизменен, как закон медийский и персидский, и чтобы он не был нарушен». Царь Дарий подписал указ и это повеление. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой. Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он 3 раза в день преклонял колено и молился своему Богу и славословил его, как это делал он и прежде того. Тогда эти люди подсмотрели и нашли Даниила молящегося и просящего милости пред Богом своим. Вот такой указ они придумали, царь подписал, довольно странный указ, да, получается, что в царстве 30 дней никто не мог ни о чем никого просить. Теоретически даже ты не мог попросить у соседа там помощи какой-то, хлеба, дети не могли просить у родителей чего-то, за всем нужно было обращаться к царю. Но этот указ был сделан с одной лишь целью, чтобы уловить Даниила в его верности перед Богом. И вот перед нами предстает этот человек, один из героев веры, человек, о котором сказано, что в нем был высокий дух. К сожалению, сегодня мы не можем о всех людях сказать, что в них высокий дух. Разные люди есть, но Даниил был особенный человек. Мы видим, что он имел очень глубокую веру, крепкое упование на Бога, праведную и правильную жизнь. Настолько праведную, настолько святую жизнь, что она мешала жить другим князьям. Мешало жить его коллегам, князьям и сатрапам. Вот для этих людей его чистая, верная жизнь была, знаете, как едкий дым, который вот раздражает глаза и мешает, вызывает раздражение. И эти люди начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством. Но мы читаем выше в этой главе, что никакого предлога и погрешности они не могли найти, потому что он был верен. И тогда они сказали: не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его. Жизнь этого человека была настолько праведной, что его враги, которые искали какого-то предлога, не могли ничего найти, чтобы обвинить его в чем-то и осудить. Даниил был верен во всем. И знаете, вот хочется посмотреть, в чем секрет его верности, его вот такой успешной, доброй, посвященной жизни. И секрет был в его близких, тесных отношениях с Богом. Мы в книге пророка Даниила видим, что вот на протяжении всей книги Даниил имел очень тесные, крепкие отношения с Богом. Независимо от того, какую он должность занимал, независимо от того, где он находился, он понимал, что на первом месте Господь. Даже когда он был практически 2-м человеком в стране, когда он вел вот управление царством, когда он решал государственные дела, когда он имел в этом успех, он всегда знал, что на первом месте даже не царь, а Бог. И вот эта близость в отношениях с Богом выражалась в его очень сильной молитвенной жизни. Одним из секретов его наполненной Божьим присутствием жизни была, конечно же, молитва. В книге Даниила мы не очень много находим текстов, как он молился, но в каждой главе мы видим результат близких отношений Даниила с Богом. И вот в этих стихах мы с вами прочитали несколько прекрасных моментов, которые говорят о молитвенной жизни Даниила и учат нас чему-то. Первое – это постоянство в молитве, и второе – содержание молитвы. Постоянство. Мы с вами читаем в 10 стихе, он 3 раза в день преклонял колени и молился своему Богу. Где бы он ни находился, на родине или в другой стране, далеко от дома, какое положение в обществе он ни занимал бы, какие бы обстоятельства его ни окружали, Даниил каждый день 3 раза становился на колени и молился Богу. Это прекрасный пример для нас с вами, пример постоянства в молитве, пример регулярности в молитве. Мы с вами иногда забываем о том, насколько ценна молитва, а он помнил об этом, помнил каждый день. И он 3 раза в день становился на колени и молился. И далее мы видим содержание его молитвы. Во-первых, мы считаем, что он преклонял колени, молился своему Богу и славословил его, как это делал он и прежде того. Даниил славословил Бога и делал это всегда. Знаете, если мы посмотрим на условия, в которых оказался человек Божий, да и весь народ в то время, едва ли можно назвать их хорошими. Несмотря на то, что Даниил занимал высокую должность, но он и весь его народ были не на родине, не на своей земле. Они были в Вавилонском плену, вдали от дома. В то же время храм, большая надежда и гордость всего израильского народа был разрушен. У Даниила было много завистников, много врагов, которые стали очень жестокими преследователями. Знаете, иногда в нашей жизни враги могут появляться независимо от нашего желания. Даниил не был враждебно настроен к кому-то, но люди завидовали ему. Люди, глядя на его святую праведную жизнь, им мешала эта жизнь, и поэтому они враждовали с ним и искали какого-то повода против него. И эти люди были очень жестокими людьми. Даниил понимал, что за указ подписан. Он понимал, чем грозит его нарушение. И он знал, чьих рук дело этот указ. Он знал, против кого он написан, и он знал, что эти люди обязательно придут. Они придут, чтобы смотреть за ним, потому что для этого указ и был написан. Но при всех этих переживаниях Даниил продолжал славословить Бога. Что бы ни случалось, он всегда находил повод для того, чтобы славить Бога. Он знал, что Бога есть за что благодарить, есть за что прославлять. Знаете, глядя на нашу жизнь, иногда у нас просто не складывается какое-то дело, или идет не так, как мы бы этого хотели, или просто не нравится погода, или еще что-то, и славословие куда-то улетучивается. На место его приходит ропот, и мы начинаем выражать свое недовольство. Но пример Даниила показывает, что бы в жизни ни происходило, какие бы обстоятельства нас ни окружали, важно славословить Бога. Наш Бог достоин славы, достоин ее всегда. И мы видим, что когда эти злые люди пришли подсмотреть за Даниилом, они нашли его за его обычным занятием. Что он делал? Он молился. И здесь мы видим второй пункт содержания его молитвы. 11 стих, тогда эти люди подсмотрели и нашли Даниила молящегося и просящего милости перед Богом своим. Эти люди услышали, как Даниил просит милости. Он славословил Бога, а затем просил милости. В этих обстоятельствах, опасных обстоятельствах, Даниил прекрасно понимал, что милость только у Бога. Только Бог может его спасти в этом и защитить. Глядя на другие истории в книге Даниила, мы видим, что Даниил не боялся пострадать за веру в Бога. И даже умереть, об этом мы читаем в предыдущих главах о Данииле и его друзьях. Но он знал, что милость у Бога, и он просил милости у Всевышнего. Я думаю, что Даниил не только для себя просил милости, потому что в следующих главах мы читаем, как Даниил предстоял перед Богом в молитве за свой народ, и как он переживал за него, как он просил Господа об избавлении для своего народа. Его народ находился в изгнании, в плену, как мы уже отмечали, и Даниил переживал об этом. Он молился и просил милости для своего народа. Иерусалим был в запустении, а город Иерусалим был особенно дорог для этого человека, потому что мы считаем, что он открывал окна в своей комнате напротив Иерусалима. И он молился вот у этих открытых окон. Он был далеко от своего дорогого, любимого города, но он очень скучал по нему. Он просил у Бога милости для своего города, он мечтал о нем, и я уверен, что он очень много молился, чтобы Бог явил милость к этому святому городу. Кроме того, мы уже говорили, что Бог даровал Даниилу высокий дух, и цари тоже это подмечали. И царь Дарий поставил его одним из трех князей, самых высоких в своем царстве, и мы считаем, что Даниил был верен. Он очень ответственно относился к своей должности. Когда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством, самое первое, что они начали делать, искать что-то плохое в его работе, за что можно было бы его обвинить. Они искали предлога против Даниила в управлении царством, но не нашли. Никакого предлога и даже погрешности они не нашли, потому что он был верен. Представьте, человек занимает очень высокую должность. Человек управляет практически царством, но никакого предлога, никакой погрешности в его работе не нашли, потому что он был верен своему делу. Он был верен царю, он был верен своему делу, своей работе, своей должности, и никакого предлога не могли найти. Для нас это тоже такой маленький параллельный урок, а насколько я верен своему делу, которое мне поручено. Насколько я верен на своем месте, на работе, на учебе, в семье, дома, где еще я нахожусь. Насколько я верен тому делу, которое мне поручили исполнять. Даниил был верен. Я уверен, что один из секретов его успеха даже в его должности, в его работе было в том, что он просил у Бога милости и для этого дела. Чтобы Бог благословил его правильно исполнять то дело, которое ему поручено. Он просил милости также и тому городу, в котором он жил в данный момент, потому что Бог через пророков говорит, что просите благословения для того города, в котором вы находитесь. Он говорил это израильскому народу, который находился в плену. И, несомненно, Даниил просил милости тому городу, тому народу, народу и царю, который был над ним, и сатрапам, которые были в подчинении у Даниила. И вот за этим благородным, добрым занятием, за сердечной молитвой о милости Божией, застали Даниила и его преследователи. Но очень важно, что Даниил не испугался. Он не перестал молиться, он не стал перед ними оправдываться, он не стал просить их никому не говорить о том, что они видели, что он молился, потому что он знал, что эти люди пришли специально наблюдать за ним. И нам иногда кажется, ну а почему Даниил вот так делал, ведь он мог бы просто в этот раз закрыть окна и молиться, и ничего бы не произошло, Бог бы слышал его молитву так же, как всегда. Но они бы через закрытые окна не смогли бы увидеть, что он молится, и ему не было бы никакого вреда. Или он мог бы пойти в другую комнату, чтобы они не увидели его и молиться, и разве Бог не услышал бы его? Услышал. Но знаете, Даниил знал, что сейчас, вот в это время проверяется его верность в молитве. Его верность в отношении с Богом. И он знал, что именно для этого подписан указ. И он, понимая, что именно сейчас проверяется его верность Богу, он решил продемонстрировать и Богу, и людям, что он верен и в этом деле. Он верен в молитве, своей сердечной горячей молитве. И он не стал ничего менять. Как он делал до этого, так он и продолжил. Он не стал закрывать окна, он снова открыл их напротив Иерусалима, встал на колени и молился. Он знал, что его можно ждать за это, но он точно так же знал, что Бог над ним и над всеми. И Бог не допустит того, что против его воли. Как Бог решит, так и будет. Даниил знал, что милость Божия намного больше, чем коварные замыслы этих людей. Он знал, что даже когда у людей не остается ни капли милосердия, ни капли милости, у Бога милосердие не истощается. Он знал, что у Бога милосердие, как мы читаем, обновляется каждое утро. Пророк Иеремия пишет, что милосердие у Господа обновляется каждое утро. И Даниил знал об этом. Он знал, что сила молитвы намного больше, чем сила лукавого. И он продолжал молиться. И вот сегодня, глядя на этот пример, на эту историю, для каждого из нас звучит вопрос, а каково место молитвы в моей жизни? Я понимаю, что недостаточно места в своей жизни уделяю молитве. И пример Даниила учит нас, во-первых, постоянству в молитве, а во-вторых, содержанию молитвы. Насколько часто мы славословим нашего Бога? Мне кажется, больше наша молитва чаще это молитва прошения. Мы просим Бога о чем-то. Просим, чтобы Бог благословил нас в каких-то делах, послал нам успех в нашей работе. Просим у Бога, чтобы Он благословил нас здоровьем, сохранил в пути, благословил пищу и так далее. Но как часто мы уделяем время для того, чтобы просто наедине с Богом славословить Его, чтобы благодарить Бога и славить Его за то, что Он такой великий, чудный, святой, праведный Бог, за то, что Он продлевает нашу жизнь и заботится о нас, славить Его за то, что Он каждый день посылает нам все необходимое для жизни. Второе, пример Даниила учит нас просить у Бога милости. Мы часто просим у Бога, чтобы Он нам дал что-то, но забываем, что все это милость Божия. Нам много чего нужно в жизни, но пусть Бог научит нас помнить, что самое главное, в чем мы нуждаемся, это милость Божия. И мне кажется, вот прошение о милости немножко отличается от прошения о благословении. Когда мы просим благословения, в этом нет ничего плохого. Библия учит нас, что самое ценное – это благословение Божие. И чтобы мы приходили к Богу и просили Его благословения. Но когда мы просим о милости, мне кажется, в этой просьбе чуть больше смирения. Мы понимаем, что мы недостойны этой милости. Мы понимаем, что мы ничего не заслужили перед Богом. Но только Бог по своей милости может нам что-то дать. Не из-за долга, не из-за наших хороших дел или хороших заслуг, не по нашей мудрости, но чтобы Бог по своей милости простил нас, очистил, а затем благословил. А как часто мы просим милости не только для себя, а для других людей, которые рядом с нами находятся, чтобы Бог и к ним проявил свою милость и благословил их. Знаете, когда мы просим милости для других людей, это иногда заставляет нас менять свое отношение к тем людям. Когда люди к нам плохо относятся, а мы просим для них милости Божией, это помогает нам простить их и быть добрыми по отношению к ним. Один рыцарь пришел к священнику просить благословения на отмщение врагу. И он убеждал священника, что у меня правое дело, что эти люди очень неправильно поступили, их нужно проучить, им нужно отомстить, и нужно благословение. А священник ему говорит, давай, прежде чем я дам тебе благословение, прочитаем молитву «Отче наш». Только с одним условием, читай ее вдумчиво и от всего сердца. И рыцарь говорит, нет проблем, и он читает молитву «Отче наш». Но когда он дошел до слов «Прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим», он замолчал. Он говорит, я не могу дальше от всего сердца читать эту молитву. Священник говорит, ну тогда я не могу дать тебе благословение. И они какое-то время стояли молча. Потом слова этой молитвы все-таки коснулись сердца рыцаря, и он прочитал эту молитву до конца. И священник говорит, теперь я могу дать тебе благословение. А рыцарь говорит, а теперь у меня нет врагов, которым я хотел бы отомстить. Потому что Бог показал ему, что если мы хотим, чтобы Бог был милостив к нам, мы должны быть милостивы по отношению к другим людям. И поэтому я думаю, что Даниил в своей молитве просил очень много милости, даже не столько для себя, сколько для своего народа, для Иерусалима, для того народа, в котором он сейчас находился, для царя, для города, в котором он жил. И пусть Бог научит и нас в своих молитвах помнить не только о себе, но и о других. Просить милости не только для себя, но и для других людей. И когда мы просим у Бога милости по отношению к себе, помнить, что, может быть, кто-то и в моей милости нуждается, и в моем прощении. Итак, глядя на пример этого святого человека, героя веры, пусть Бог поможет нам и научит нас стремиться к такой же прекрасной, постоянной, регулярной молитвенной жизни, как была у Даниила, чтобы изгонять всякий страх перед лукавым и иметь высокий дух. Пусть Бог поможет нам. Аминь.